Письмо 141. Река ему же. В конце этой недели я съезжу с тобой повидаться. Как приятно пройдет время в твоем обществе. Несколько дней тому назад я был представлен одной придворной даме, которая захотела взглянуть поближе на персиянина. Она показалась мне красивой и достойной нашего монарха и высокого положения в священном убежище, где обитает его сердце. Она засыпала меня вопросами о персидских нравах и образе жизни персидских женщин. Мне показалось, что жизнь в Сирале ей не по вкусу, и что она нашла очень противным, что 10-12 женщин делят между собой одного мужа. Участь мужа показалась ей слишком завидной, а участь жен слишком жалкой. Так как она вообще любит читать, особенно стихи и романы, то она попросила меня рассказать ей про нашу литературу. Любопытство ее удвоилось после моих рассказов. Она просила, чтобы я отдал для нее перевести какой-нибудь отрывок из тех романов, которые я с собой привез. Я исполнил ее желание и послал ей несколько дней тому назад одну персидскую сказку. Может быть, тебе приятно будет ее прочесть в переряженном виде. История Ибрагима. Во времена шейха Али-хана жила-была в Персии одна женщина по имени Зулема. Она знала наизусть весь святой Алкоран, знала лучше всякого дервиша предания о святых пророках, понимала смысл самых темных изречений, встречающихся у арабских ученых, и при всех этих познаниях отличалась веселым характером и живым умом, так что едва можно было догадаться, когда она говорила, хочет ли она вас забавлять или поучать. Однажды, когда она сидела со своими подругами в одном из покоев Сирале, одна из них спросила ее, что она думает о будущей жизни и верит ли она в древние предания наших ученых, утверждающих, что рай создан для одних мужчин. «Так думают все мужчины», — сказала она. Они сделали все, что возможно, чтобы унизить наш пол. Существует даже нация, очень распространенная в Персии, называемая еврейской, которая утверждает на основании своих священных книг, что у нас совсем нет души. Эти обидные воззрения происходят только от гордости мужчин, которые хотят сохранить свое превосходство даже за пределами земной жизни. Не думая о том, что в великий день судный все люди предстанут перед Богом в одинаковом ничтожестве, и между ними не будет никаких преимуществ, кроме тех, какие дает добродетель. Господь не ведает никаких ограничений в своих наградах. Мужчины, которые вели хорошую жизнь и не злоупотребляли властью над нами, предоставленной им на этом свете, пойдут в рай, населенный пленительными, неземными красавицами, до такой степени прекрасными, что если бы смертный мог их увидеть, он немедленно лишил бы себя жизни, чтобы поскорее насладиться их красотой. А добродетельные женщины очутятся в очаровательном месте, где будут упиваться целым морем наслаждений в обществе неземных мужчин, им подвластных. У каждой из них будет свой сераль, в котором она будет их держать, а для их охраны по несколько евнухов, еще более преданных, чем здешние. «Я читала в одной арабской книге», — прибавила она, — «что когда-то жил на свете человек по имени Ибрагим, отличавшийся невыносимой ревностью. У него было 12 очень красивых жен, с которыми он необыкновенно сурово обращался. Он не доверял ни евнухам, ни стенам Сирали и держал их всегда под ключом в отдельных комнатах, так что они не могли ни видеться, ни говорить друг с другом. Он ревновал даже к невинной дружбе. Все его поступки отзывались его природной грубостью. Никогда ни одно ласковое слово не сходило с его уст. Всякое его движение только усугубляло тяжесть их неволи. В один прекрасный день, когда он собрал их всех в одной из зал своего сирали, одна из них, которая была посмелее других, упрекнула его за скверный характер. «Когда человек до такой степени старается, чтобы его боялись, — сказала она, — он прежде всего достигает того, что его ненавидят. Мы так несчастны, что поневоле желаем какой-нибудь перемены. На моем месте всякая другая пожелала бы твоей смерти, а я желаю смерти себе самой. И так как у меня нет никакой надежды от тебя избавиться каким-нибудь другим способом, то я умерла бы с радостью». Эти слова, вместо того, чтобы его растрогать, привели Ибрагима в страшную ярость. Он выхватил кинжал и вонзил ей в грудь. «Милые подруги, — сказала она умирающим голосом, — если только небо жалится над моей добродетелью, вы будете отомщены». С этими словами она рассталась со злосчастной земной жизнью и очутилась в очаровательном месте, где все женщины хорошей жизни наслаждаются вечным блаженством. Прежде всего она увидела прелестный зеленый луг, испещренный самыми яркими цветами. По лугу струился излучистый ручеек чистейшей, точно хрустальной воды. Потом она вступила под сень восхитительной рощи, где царствовала чудная тишина, нарушаемая только сладким пением птичек. За рощей начались великолепные сады, разукрашенные природой, со всей ее роскошью и простотой. Наконец она увидела великолепный дворец, приготовленный нарочно для нее и наполненный неземными красавцами, предназначенными для ее удовольствия. Двое из них тотчас пришли ее раздеть. Другие отвели ее в ванну и умастили самыми чудными ароматами. Потом ей принесли одежды, несравненно богаче ее собственных, и нарядили ее, и отвели в большую залу, где горело благовонное топливо, и красовался стол, уставленный самыми изысканными кушаньями. Казалось, здесь все способствовало упоению чувств. С одной стороны, она слушала музыку, божественную по своей нежности, с другой любовалась пляской божественных юношей, старавшихся только о том, чтобы ей понравиться. Но как неприятны были все эти удовольствия! Впереди ожидали ее еще большие наслаждения, к которым они должны были привести ее мало-помалу. Ее отвели в ее покой и, раздевши еще раз, перенесли на великолепную постель, где двое юношей восхитительной красоты приняли ее в свои объятия. Вот тут она испытала истинное упоение. Ее блаженство превзошло все ее желания. «Я положительно вне себя, — говорила она юношам, — если б я не была так уверена в своем бессмертии, я бы подумала, что сейчас умру. Нет, это уже слишком, оставьте меня, я изнемогаю от избытка наслаждения. Да, вы немного успокоили мою взволнованную кровь, я опомнилась и прихожу в себя. Зачем потушены огни? Зачем не могу я любоваться вашей божественной красотой? Зачем не могу увидеть? Впрочем, зачем мне видеть? Вы снова пробудили мои восторги. О, боги, как мне любезен этот мрак! Как? Я буду бессмертна и вечно буду с вами, буду вечно. Нет, нет, пощадите меня, прошу вас. Я вижу, что вы сами никогда не устанете». Она повторила свое приказание несколько раз. Ее, наконец, послушались, но только тогда, когда она в самом деле этого захотела. Она предалась сладкому отдыху и томно уснула в их объятиях. Но проспавшая не более 2 минут совершенно оправилась от своей усталости, ее разбудили 2 поцелуя, от которых она снова воспламенилась. «Меня тревожит сомнение», — сказала она. «Я боюсь, что вы меня уже разлюбили». Ей, конечно, не хотелось долго оставаться в неизвестности на этот счет, а потому она немедленно получила от обоих все разъяснения, каких только можно было желать. «Вы меня совершенно разуверили!» — воскликнула она. «Простите, я не стану больше в вас сомневаться. Вы молчите, но зато никакими словами не сумели бы меня лучше уверить, чем теперь. Да, я вполне признаю, что невозможно любить больше вашего, но что это? Каждый из вас непременно хочет убедить меня сам, вы оспариваете друг у друга эту честь. Ах, если вами еще владеет соревнование, если еще честолюбие присоединится к вашему удовольствию торжествовать мое поражение, я погибла. Вы победите оба, я одна останусь побежденную, но я дорого продам вам эту победу. Все это прекратилось только с наступлением дня. Ее верные и любезные слуги вошли к ней в спальную и подняли обоих юношей, после чего двое стариков отвели их туда, где их берегли для ее удовольствия. Тут она оделась и предстала, боготворящей ее свите, сначала в простом домашнем наряде, а потом в самом роскошном уборе, покрытой великолепнейшими украшениями. За эту ночь она похорошела, цвет ее лица посвежел, все ее прелести приобрели особую пленительность. Целый день прошел в танцах, концертах, пирах, играх и прогулках, и все заметили, что Анаиса время от времени исчезала и упархивала двум своим юным героям. Проведя с ними несколько драгоценных минут, она снова возвращалась к оставленной свите, и лицо ее все более и более прояснялось. Наконец, под вечер она окончательно скрылась и заперлась в Сирале, говоря, что желает познакомиться со всеми божественными затворниками, которые должны вечно жить вместе с нею. Она осмотрела самые очаровательные, самые уединенные покои этих мест и насчитала там 50 невольников чудной красоты. Всю ночь проблуждала она из комнаты в комнату, и всюду встречала ее все то же поклонение, везде одинаковое и в то же время везде различное. И так проходила жизнь бессмертной Анаисы, то среди блистательных удовольствий, то в заветных наслаждениях, то восторгалась ею блестящая свита, то ласкал страстный любовник. Часто она покидала свой очарованный дворец и удалялась в сельский грот. Цветы как будто вырастали на ее пути, а игры толпами стремились ей навстречу. Прошло уже 8 дней, как она поселилась в этом блаженном месте. Она все время была точно в каком-то чаду и ни разу еще ни о чем не подумала. Она наслаждалась своим счастьем совершенно бессознательно и не ощущала ни на одну минуту того душевного спокойствия, при котором душа как бы отдает отчет себе самой и прислушивается к своему голосу в тишине умолкнувших страстей. Блаженные обитатели небес испытывают такие яркие наслаждения, что эта свобода духа им очень редко доступна. Оттого они и прикованы к окружающему так сильно, что совершенно забывают о прошлом и совсем не заботятся о тех, кого знали и любили в другой жизни. Но Анаиса, наделенная истинно философским умом, провела в размышлениях почти всю свою жизнь. Ее мысли заходили гораздо дальше, чем этого можно бы было ожидать от женщины, предоставленной самой себе. Это было единственное преимущество того строгого затворничества, к которому принуждал ее муж. Именно от того, что она обладала таким сильным умом, она и могла превозмочь страх, охвативший всех ее подруг, и презреть смерть, которая положила конец ее страданиям и начало ее блаженству. И так она понемногу опомнилась в чаду своих наслаждений и заперлась в одиноком покое своего дворца. Она сладко задумалась, сравнивая свое прошлое существование с настоящим блаженством, и невольно расчувствовалась при мысли о несчастье своих подруг. Люди всегда сострадательны к несчастьям, которые они сами испытали. Анаиса не ограничилась одним состраданием. Она чувствовала особенно нежное участие к этим несчастным и захотела им помочь. Она приказала одному из бывших при ней юношей принять вид ее мужа, отправиться к нему в Сираль, овладеть им, выгнать его оттуда и оставаться там вместо него до тех пор, пока она не призовет его назад. Ее приказание было сейчас же исполнено. Он устремился в воздушное пространство и прилетел к воротам Сирали Ибрагима, которого не было дома. Он стучится у ворот, они растворяются перед ним настежь, евнухи бросаются к его ногам. Он устремляется в покои, где сидят взаперти Ибрагимовы жены, так как по дороге взял все ключи из кармана ревнивца, сделавшись невидимкой. Он входит и прежде всего поражает их своим ласковым и приветливым видом, а вскоре после того поражает еще более своей угодливостью и внезапной предприимчивостью. Он изумил каждую из них по очереди, и они готовы были думать, что все это пригрезилось им во сне, не будь оно так живо. Покуда в Сирале происходили все эти неожиданные сцены, Ибрагим стучится, требует, чтобы отворили, кричит и бунтует. Претерпевший всевозможные затруднения, он, наконец, входит и приводит евнухов в страшное замешательство. Он прохаживается по Сиралю, но вдруг отступает, словно с неба свалившись при виде ложного Ибрагима, представляющего живое его подобие и пользующегося всеми правами господина. Он зовет на помощь, желая, чтобы евнухи помогли ему убить этого самозванца. Но никто его не слушается. Ему остается только одно очень сомнительное средство — предоставить своим женам рассудить между ними. Но ложный Ибрагим закупил его судьи в один час. Настоящего прогоняют и позорно выталкивают вон из Сирали. Если бы не его соперник, приказавший пощадить его жизнь, его бы непременно умертвили. Новый Ибрагим, оставшись победителем на поле сражения, оказывался все более и более достойным оказанного ему предпочтения и отличился неслыханными подвигами. — Ты совсем не похож на Ибрагима, — говорили ему жены. — Скажите лучше, что этот обманщик нисколько на меня не похож? — говорил торжествующий Ибрагим. «Уж я и не знаю, как мне быть, чтобы считаться вашим мужем, если вам и того мало, что я для вас сделаю. Ах, мы нисколько не сомневаемся, что ты наш муж», — сказали жены. «Будь ты совсем не Ибрагим, с нас и того достаточно, что ты так усердно заслужил им быть. Ты в один день больше был Ибрагимом, чем он за целые 10 лет». «Стало быть, вы обещаете мне, — сказал он, — что будете заодно со мной против этого обманщика? Не сомневайся в этом, — сказали они в один голос, — клянемся тебе вечной верности. Нас и так слишком долго обманывали, и изменник не имел никакого понятия о нашей добродетели, он только и знал свою собственную слабость. Теперь мы видим, что мужчины совершенно иначе созданы, чем он был. По всей вероятности, они похожи на тебя. Если б ты знал, как мы его теперь ненавидим по твоей милости. Это еще что? Я вам еще много раз подам повод к такой ненависти, — возразил ложный Ибрагим. Вы еще не знаете, сколько он вам наделал бед. Мы судим об его несправедливости по силе твоего мщения, — возразили они. И вы совершенно правы, — отвечал небесный человек. Я соразмеряю возмездие с преступлением. Я очень рад, что мой способ наказания пришелся вам по вкусу. — Но что же мы будем делать, если этот обманщик вернется? — спросили жены. — Мне кажется, что теперь ему будет довольно трудно вас обмануть, — отвечал он. — Хитрость ни к чему не ведет в том положении, которое я при вас занимаю. К тому же я унесу его так далеко от вас, что вы никогда больше о нем не услышите, а потом я уж сам позабочусь о вашем счастье. Ревновать я не буду и сумею принять нужные меры, не стесняя вас нисколько. Я настолько уверен в том, чего я стою, что верю, что вы будете мне верны. Уж если вы со мною не будете добродетельны, то я уж не знаю, чего вам еще». Он долго разговаривал в таком духе с женщинами, которых поражало скорее отличие, чем сходство одного Ибрагима от другого. Причем они, однако, нисколько не старались уяснить себе все эти чудеса. Наконец, возмущенный муж снова их потревожил. Он нашел, что весь его дом в полном ликовании, а жены не признают его более, чем когда-либо. Для такого ревнивого человека, каким он был, положение было совершенно невыносимо. Он с яростью пошел прочь. А через минуту ложный Ибрагим последовал за ним, схватил его, помчал по воздуху и отнес за 2000 миль от того места. Боги! Какое ужасное состояние пришли женщины, очутившись без своего главы Ибрагима! Евнухи тотчас же вернулись к своей обычной строгости. Во всем доме поднялся плач. Они стали воображать, что все, что произошло за последнее время, было только во сне, и они глядели друг на дружку и вспоминали все свои странные приключения до малейших подробностей. Наконец небесный Ибрагим вернулся, еще нежнее, чем прежде. Им показалось, что он не особенно утомился от своего путешествия. Новый хозяин повел себя до такой степени непохоже на старого, что разудивил всех соседей. Он отпустил всех евнухов и открыл свой дом всем и каждому. Он даже не хотел, чтобы его жены носили покрывало. Странно было их видеть пирующими вместе с мужчинами на полной свободе. Ибрагим справедливо рассудил, что местные обычаи совершенно не пристали такому гражданину, как он. Он не отказывал себе ни в каких издержках и расточал с неимоверной щедростью имущество ревнивца, который только через 3 года вернулся из того отдаленного края, куда его перенесли, и нашел у себя только своих жен и 36 человек детей. Париж, 26 числа месяца Джеммаза 1720-го.